Приветствую, братья и сестры.
Приветствую.
Рада всех видеть. Тема «Эмоциональное выгорание». Там в презентации кто-то мне поможет листать, да? Поднимите, пожалуйста, руку, кто хоть маленько что-то знает или слышал об этой теме «Эмоциональное или профессиональное выгорание». Да, большинство, я думаю, большинство слышали, это на слуху, это сейчас такое, ну, можно сказать, даже модные понятия, об этом много пишется, говорится. Но мне хотелось бы, чтобы сегодня каждый из нас с вами пропустил эту тему через себя. А что это для меня? Как для труженика Божьего, как для учителя воскресной школы, как для христианина, просто человека. И вот эта тема. Так, презентация включается, нет?
Если заказывала, то включится.
Заказывала. Что такое эмоциональное выгорание? Ну, эмоциональное выгорание – это есть такое, одно из определений. Выгорание на работе – глубокое эмоциональное и физическое истощение, которое проявляется в апатии, снижении мотивации, чувстве опустошенности и снижении интереса к профессиональной деятельности и к любимым занятиям. Ну, что-то моя презентация пока не хочет включаться.
У них выгорание эмоциональное.
Ну, включится, пойди. Ну, если говорить вообще, что профессиональное выгорание и эмоциональное выгорание – немножко разные понятия, хотя и очень схожие, очень пересекаются. И я хочу их разграничить прямо в самом начале и поговорить и об одном, и об другом. Профессиональное выгорание – это выгорание именно на работе. Ну, в нашем с вами случае это в труде, в служении, в труде воскресной школы. Может быть, здесь есть труженики, которые не только в воскресной школе, а там, не знаю, с подростками или с молодежью работают, или в хоре. В любом труде возможно выгорание. Ну, вот включилась моя презентация, спасибо. Следующий слайд сделайте. Здесь определение. И теперь еще следующий уже. Вот. А другое направление – это просто эмоциональное выгорание. Профессионально это в труде, а эмоционально это может быть в жизни в целом. И это более такое большое и обширное понятие. Сначала я хочу сконцентрировать наше внимание на так называемом профессиональном выгорании, про воскресную школу поговорить конкретно, а потом и про жизнь нашу с вами. И вообще профессиональное выгорание, оно чаще всего строится вот на трех таких компонентах, хотя разные авторы там больше, меньше выделяют, но примерно это все об одном. Первый компонент – это физическое состояние, то есть усталость, истощение, там головные боли, бессонница, ну, если так человек уже сильно выгорает, да, там проблемы, может быть, с желудочно-кишечным трактом, еще что-то такое. Второй компонент – это такая эмоциональная чистая сфера, это эмоциональная усталость, истощение, апатия, потеря интереса к труду. Один из таких важных компонентов – потеря интереса. И третий компонент важный такой – это обезличивание людей, тех, с кем трудятся. Вообще профессиональное выгорание, оно считается свойственно людям таких профессий, как учителя, врачи, ну, там, психологи, те, кто работает с другими людьми. И обезличивание приводит к тому, что человек, труженик, учитель, допустим, обычной школы, настолько выгорел, что становится равнодушным к детям. Дети его начинают раздражать, и ему не хочется их видеть. Он рад, когда не видит детей на каникулах, например. Да? Вот, это уже вот выгорание, то есть такое отношение уже к людям, уже деформация какая-то происходит профессиональная. То есть вот такие вот некоторые компоненты. Следующий слайд, пожалуйста, включите, тут тоже... Следующий. Вот у меня презентация, какая вредная сегодня. Следующий слайд не включается. Ну ладно, там тоже симптомы. Не буду на это время тратить. Итак, получается, такие признаки выгорания. Стадии горения и выгорания хочу вам представить. Немножко об этом поговорить. Вот человек приходит на новую работу или он приходит в воскресную школу. Вот первая стадия – это стадия энтузиазма. Человек рад, он новая деятельность, ему интересно. Да, это предыдущий слайд, да, и теперь следующий слайд. Он горит, на самом деле такой, так называется, стадия энтузиазма. Скажите, пожалуйста, есть те, которые только в этом году начали трудиться в воскресной школе? Есть некоторые, да, ну, слава Богу. Приятно, что есть начинающие труженики. Вспомните себя, когда вы только начинали. Много было энергии, энтузиазма. Там где-то, может, и по ночам готовились, и целыми неделями готовились к урокам в воскресной школе. А потом это куда-то девается. Но надо объективно отметить, что вот эта стадия энтузиазма, она не может длиться слишком долго, потому что это сильное горение. Если человек прям будет очень сильно вот так вот постоянно гореть, ну, он просто выгорит очень быстро. И если говорить про профессиональную сферу, то начинающие сотрудники подчас даже более свойственно им выгорание, чем тем, которые работают достаточно долго. Это, знаете, как такое, если аналогия, вот кто печку топит когда-нибудь, да, вот я тоже, бывает, осенью, весной подтапливаю печку дома, а так у меня отопление. Так вот, если я сильно, как бы, вот дрова горят, очень жарко, я маленько трубу прикрываю, чтобы они помедленнее горели, иначе они очень быстро прогорят, и тепла не будет, кирпичи не успеют нагреться. Вот, и получается, надо, чтобы горело так равномерненько, да, и поэтому вот энтузиазм, пока есть такой огонь, ну, горите, хорошо, да, но знайте, что это долго так не будет, всегда так не будет, и не надо себя пенять, что, а вот 10 лет назад я так трудилась, а сейчас как? Тогда у вас, возможно, был как раз вот этот энтузиазм, а сейчас другая стадия, другой этап. Вторая стадия – стадия стабильности. Если человек, вот все нормально, это его место, он трудится стабильно. Третья стадия – стагнация. Здесь уже пошло маленечко стагнация, это как болото уже. Уже одно и то же, уже как-то нету желания, нету такого горения, огонька. Ну, как-то лишь бы провести. Ну, все-таки чувство ответственности еще человека ведет, он еще проводит. Четвертая стадия – апатия и нехватки топлива, ее называют. То есть человек уже прямо вот вообще через силу, ему неохота. Ну, куда деваться? Ну, как я не пойду с косножком? Ну, куда же деваться-то? Ну, вот через силу себя толкает туда. Ну, пятая стадия – выгорания. Когда человек уже настолько уже тяжело, что он, ну, либо уже уходит из этого труда, либо совсем плохенько трудится, потому что не может просто уже не может. Вот. Что способствует профессиональному выгоранию? Какие факторы способствуют тому, что человек горит или выгорает? Ну, еще прежде чем, это следующий слайд, там посмотреть можно кое-что. Ну, и так я больше прокомментирую, что обычно считается несколько тут факторов. Есть личностный фактор, то есть человек сам по себе, по своему характеру, по своему мироощущению, насколько ему нравится его работа, ну, если это говорить про, в целом про профессиональное. А для учителя воскресной школы, на мой взгляд, очень важно вообще смысл, что я здесь делаю. Если у человека есть смысл, тогда он может многое что преодолеть, тогда он может достаточно долго, стабильно трудиться, гореть. Знаете, в психологии известен такой вот Виктор Франкл, который жил в концлагере, он был тоже верующим человеком, но жил, в смысле, во время фашистской Германии. И он оттуда вышел, ну так вот именно духовно окрепшим. И вот у него такая есть фраза: «Если знаешь зачем, тогда найдешь и как». То есть, если знаешь зачем. Если ты видишь труд в воскресной школе как свое призвание, как ту миссию, которую Бог тебе дал, как ту служение, которое ты привносишь здесь на землю, Бог тебе поручил, и ты это делаешь, тогда это вот может тебя двигать. А если этого нету, если ты пришел в воскресную школу, может быть, ну, за компанию, позвали, ну, просто больше негде трудиться, еще что-то, какие-то такие вот компоненты, ну, тогда меньше у тебя будет этого энтузиазма, надолго, скорее всего, не хватит. То есть вот эта вот мотивация, это смысл, это самое первое, что способствует нормальному горению, а не выгоранию. Еще второй момент тут тоже вот отмечен, это схемки, если сколько вам она видна, не видна, не видна. Важна организация труда. Это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Как построен мой труд? Если, например, там дают 20 детей, 4 леток, да, и один учитель, ну, это очень тяжело. Он один урок будет сражаться, да, с малышами, второй урок, третий урок. Ну, тяжело, их надо как-то, может, на две части делить, по времени разделять, еще учителей добавлять. Или там очень маленький класс и много человек. Или какой-то тоже класс и подростков много сложных. Ну, то есть должны быть условия такие, чтобы человек мог этот труд нести. Может быть, несоответствие просто. Еще отсутствие поддержки. Если человек как один в поле не воин, да, если вот у него ощущение, что он один кто-то вот сражается, и никому больше это не надо, то на самом деле он гораздо сильнее склонен к выгоранию. И очень хорошо, когда есть общение какие-то учителей воскресной школы. Знаете, когда, сколько я, 13 лет в Томске прожила, и тут в воскресной школе трудилась, и у нас тогда организовывали такие замечательные общения летом, где-то мы выезжали за город, там что-то, ну что, мы шашлыки жарили, общались, молились. Здесь какие-то были у нас такие вот праздники, дни именинников, что-то еще. Вот эти вот общения, они очень, очень как-то сплачивают, очень ободряют, очень вдохновляют. Поэтому вот условия труда, ну, это очень важный фактор. Ну, такие вот компоненты я бы хотела отметить. Ну и, конечно, просто личностные качества. У каждого у нас своя эмоциональная емкость. Кто-то может больше труда нести сам по себе, кто-то меньше. У каждого своя семейная ситуация. У кого-то там может быть 8-10 детей и плюс труд. Ну, вообще трудно. А для кого-то, может, наоборот, много детей, но зато воскресная школа как отдушина, как реализация. Ну, слава Богу. То есть у каждого по-своему. Да-да-да. Угу. Да, Виктор, я поняла твой вопрос. Я тоже как раз хотела об этом сейчас сказать, что стадия стабильности – это не значит, что прямо там абсолютно такое вот ровное плато. Это на самом деле стабильность, что человек способен трудиться, а волны в его труде всегда будут. Это, ну, что-то, какая-то тема его заинтересовала. Он больше вдохновлен, он ее преподнес прям вообще на ура, прям слава Богу. Другая какая-то, может быть, тема ему не так близка к сердцу, или он подустал, или еще что-то, и он не так хорошо подготовился к уроку, не так хорошо провел. Но следующий урок он снова подготовится, снова там опять пойдет хорошо. То есть, чтобы не ставили себе такие высокие планки, да, что я буду вот всегда прямо вот на этом вот энтузиазме гореть, вот и все. Оно будет... Могут быть какие-то кризисы тоже. Это нормально. Есть же профессиональные нормативные кризисы. Там считается через 3 месяца, через 3 года, там через год, если рассматривать. Когда человек пересматривает, вообще, а я на своем месте или нет? Вообще, я здесь не зря тружусь? Может, это не мое призвание? И это нормально, когда человек пересматривает. И вот в этой стабильности могут быть вот немножко как бы как отходы вот к стадии стагнации. Человек трудится вроде стабильно, а потом задумывается, ну что-то как-то у меня все одно и то же, ну все как-то по старинке. И, кстати, вот той схемке, которая была, потом сейчас, а не тут она сейчас еще есть, да, там есть такой момент, что старые методы работы, да, вот если одно и то же, одно и то же, одно и то же, уже самому уже надоело одно и то же. Стадия стагнации. Потом человек воспрянет, после конференции приедет и новые методы как начнет применять, и снова загорится. Вот. Ну, какие важные моменты, вот как различить-то, я в каком состоянии? Я все-таки горю или я тут приближаюсь к выгоранию? Если человек горит по-хорошему, стабильно, ну или там стадия энтузиазма получается, то там много положительных эмоций. Это радость, удовлетворение, это интерес, это творчество. Это, ну, творчество – это может быть тогда, когда человек нормально горит. Если человек вот не горит, он уже выгорает, там вообще с творчеством очень туго. Это когда он думает про урок, и у него приятные ощущения, чувства, мысли. Не так, что так, вот, какой же мне урок приготовить, ну, какой урок приготовить или как его преподнести, а не так, ой, опять, ой, скоро воскресенье, ой, опять, что там мне придумать, что там, как там. Ну, то есть вот с какими мыслями вы думаете об уроках. Это важный компонент. И еще важный такой момент, что бывает, что просто человек устал, просто ему надо отдохнуть. И считается такой показатель в обычной работе, ну, в том числе и в воскресной школе, думаю, можно применить, что если после отпуска, после отдыха человек желает выйти на работу, то, да, с удовольствием выходит на работу, то значит, он просто устал. А если он во время отпуска, и хорошего отпуска, ну, у нас в воскресных школах тоже обычно большие отпуска, да, ну, человек выходит с нежеланием, ой, приближается учебный год, ой, господи, опять там какое-то, что там этим подросткам, или что там этим малышам, то есть не хочется. Ну, это признак того, что человек выгорает. То есть если просто устали, отдохнули, пошли дальше, если выгорели, то это уже не совсем помогает. Так, теперь я бы хотела пригласить вас к практической работе, чтобы вы немножко повникали в себя. Да, правильно там слайд вывели. Я прошу вас в своих тетрадках, кто-то может там в телефоны, кто такие вот у нас совсем любит телефоны, а не тетрадки, сделать себе табличку и из двух колонок. Одна колонка – что мне больше всего нравится в воскресной школе? Ну, или если там вы труженик другого труда, можно другого труда. Что меня вдохновляет? Что меня радует? А вторая колонка, что мне, наоборот, не нравится в воскресной школе, ну, в моем труде, что меня, может, удручает, разочаровывает, огорчает. И, пожалуйста, методом мозгового штурма, вот 3 минутки дам, что прям постарайтесь заполнить эти 2 колонки. Начинайте с какой хочется. И просто что приходит в голову, то и пишите. Что нравится в воскресной школе? Может быть, как вас дети встречают, бегут обнимать вас. А может, нравится сам процесс подготовки к уроку, когда вы ищете интересную информацию. А может, нравится, когда уже закончился урок, и вы там садитесь чай пить с детьми. А может, нравится это учительские общения. Что вам нравится? И что тяжело? Может быть, тяжело, когда дети не слушаются. Тяжело, когда кажется, что урок плохо прошел, или там еще что. Пожалуйста. Молодцы учителя, так тихонечко работают.
А задача вроде
бы всех. Да. Вот бы так ученики бы всегда бы так тихонечко работали. Да, у задания они так тихонечко, да, прям вот. Вникай в себя и в учение, да. Что мне нравится, что вдохновляет. Еще минуточку, потом, если что, вы можете эту работу дома продолжить.
Домашнее задание. Да.
Братья шепчут, да, апостол Павел говорил, да, не напрасно ли я подвязался, да, задаются вопросы труженикам. А если вспомнить труженика, пророка Илью, как он подвыгорел после того, как чудо произошло, и пророки Ваала были уничтожены, да, все под можжевеловый куст, все, я совсем, Господи, возьми
потому
меня.
Что, когда меч занесен над тобой, то нелегко.
Нелегко, да, да, да.
Спасся бегством.
Да. Но как его нежно Господь поднял из этого состояния, да? Ангел прикоснулся, ангел накормил, поил, дал ему дальнейший труд.
Да. Еще раз накормил.
Да, да. Вот так Бог бережно относится к своим труженикам. И хочется сказать на самом деле, что даже если кто-то из сидящих здесь увидел, да, что он очень подвыгорел. Но вы знаете, что Бог любит вас, Бог ценит, Бог хочет поднять, укрепить. Если это ваш труд, то вдохновить на этот труд. Если, может быть, увидите просто, что это не мой труд, это тоже объективно, это здорово, что пришло такое осознание. Другой труд найдите в церкви. К чему Бог призвал? Потому что на самом деле еще можно выгореть из-за того, если ты не на своем месте. Если просто тебе говорят, ты иди, трудись, у нас нету больше там молодых или еще каких-то, вот ты вот единственная сестра, вот ты давай трудись. Может быть, правда, это не твой труд. Ну, хорошо, я думаю, что вы написали свои таблички. Ну, и я хочу, конечно, чтобы вы поделились, но прежде чем смелые могут озвучить, я хочу вас спросить, а с какой колонки вы начали писать? С того, что нравится, или с того, что не нравится? Нравится, молодцы. А еще второй вопрос. А что легче писалось, что быстрее писалось? Нравится. Ну, слава Богу. Видимо, что хорошая у нас стадия. Ну, подскажите, пожалуйста, что вы написали там? Что вам нравится в воскресной школе? Кто смелый? Поделитесь несколько пунктов. Ага, поделитесь.
Громко только.
Понимание того, что ты на своем особенности, когда мы видимся с особенностью, домашняя обстановка, то есть там проведение не такое, как на обычном месте, а более другая, как-то вот оно более вертикально. Нравится то, что мы в процессе обучения, потому что вот это не отрицательно, я бы сказала, что отсутствие информации и сложность донесения, да, нету, если с обычным лечением у нас есть пособие, много всего можно найти в интернете,
Спасибо. Таня поделилась. Я потом советую все равно вам друг с другом в своих группах поделиться тем, что вы выписали в своих столбиках положительного, отрицательного, и вы увидите, что, скорее всего, много есть общего, что вам нравится, и много общего, чего не нравится, потому что мы люди примерно одного сложения эмоционального, интеллектуального и так далее. Ну вот еще призываю посмотреть на эту табличку, да, и как-то попробовать самого себя определить. Я на какой стадии? Я горю? Я стабильно горю, сейчас у нас там стадия, в принципе, энтузиазма, да, или как-то я уже начинаю так немножечко подвыгорать, и что, из-за чего я выгораю, что на меня действует, что бы мне хотелось изменить в моем труде в воскресной школе. Ну и дальше уже, если есть конкретные какие-то мысли, предложения, тогда с этим и выходить дальше там к братьям, да, вот, например, Таня озвучила, там больше тружников, да, ну, значит, искать тружников, помещение там, может быть, пособие или что-то вот еще, да, как-то решать эти вопросы, чтобы они не зависали над нами. Вот, ну, это по поводу воскресной школы. Теперь я хочу перейти ко второй части про эмоциональное выгорание в жизни, то, что на нас влияет. Бывает, знаете, как бы я вспоминаю, ну, когда сама была там среди молодежи, да, я вот так вот смотрела, когда там кто-то из молодежи трудится так хорошо в воскресной школе, может, в других трудах, и, например, там вышла замуж, да, женился, и раз, и вроде как бы и в труде, и пропал. И тогда я вот так удивлялась, думаю, ну, как так может быть, как так это? А теперь-то я понимаю, что так это же естественно, это естественно жизнь. И жизнь, у человека новые задачи, он перешел на новый этап своего жизненного пути. И у нас жизнь преподносит нам разные сюрпризы, и мы не роботы, чтобы вот как в 18 лет загореться и до 88, к примеру, да, там гореть одним пламенем и всегда там в воскресной школе, и тут и в молодости, и в старости, и умереть чуть ли не там, да, не в классе в воскресной школе. Нет, мы люди, мы проживаем разные наши этапы жизненные. И наша жизнь на нас влияет. Что может влиять на эмоциональное выгорание? То есть, и может быть, я иду в класс как бы вот истощенная, уставшая, не потому, что это не мой труд, не потому, что воскресная школа что-то не так, а это у меня в жизни есть трудности, и я просто вместе с ними иду в воскресную школу, ну, потому что воскресная школа – часть моей жизни. Итак, вот какие тут моменты хочется отметить? Это эмоциональное выгорание вне труда, проживание возрастных кризисов. Жизнь человека так идет, что у него есть такие какие-то опорные точки, в которые он пересматривает свою жизнь, перестраивается. Кризис характеризуется тем, что по-старому не могу, не хочу, а по-новому еще не знаю как. Там, начиная там, с рождения есть кризисы трехлетнего возраста, семилетнего возраста, но я их не упоминаю, подросткового возраста. Ну вот что для нас может быть юношеского возраста, да, если это здесь есть молодые. Кризис молодого возраста, там примерно около 25 лет, кризис 30-летнего возраста, среднего возраста, возраста выхода на пенсию. Сейчас немножечко о них буквально чуть-чуть хочу сказать тоже. То есть и для каждого возраста характерны свои задачи. Ну, Бог так устроил человека, что вот он по жизненному пути продвигается, и там в 50 лет он не такой, как в 18, не так мыслит, не так думает, и задачи жизненные решает другие. А вот в 18 лет у человека такие вот задачи, что он входит во взрослую жизнь, да, в самостоятельную жизнь, и очень важны, то есть, общение, компании, друзья, свое место в мире найти, свое место в социуме, что я хочу привнести в этот мир, в эту жизнь. И если задачи эти не решаются, например, человек трудится в воскресной школе, допустим, а у него нет друзей в церкви, для него это будет проблема. Для человека 45 лет это не будет проблема, что нету друзей. Как бы. Ну, как-то у него семья, там, скорее всего, есть еще какие-то, может быть, приятели. А вот для молодого человека это может быть проблема. И он с этой проблемой своей ходит, он переживает, он страдает, он этот кризис проживает. И это накладывает отпечаток на воскресную школу, на труд, потому что у него ну, вот такие трудности есть. Кризис там молодости. Это тоже человек, когда в профессиональной сфере ориентируется, ищет себе работу, находит работу. А может быть, нашел на работу, устроился, и там тоже переживает пока что адаптацию, и у него тоже мало сил для труда в воскресной школе. Может быть, так. Тоже смотреть, как задачи он преодолевает. Ну, более еще выпуклый этот кризис 30-летнего возраста. Это когда человек впервые, не то что совсем впервые, но так уже по-серьезному оборачивается назад. Молодежь, они устремлены вперед. Человек лет в 30 начинает оборачиваться, и чего я достиг за свои 30 лет. смотрит на своих сверстников, да, там вот у того семья, вот тут, тут уже там, если брать церковь, на служение уже, у того там уже дом есть, а у того там еще что-то, а я для чего, чего я достиг, а я на своем ли месте, а я ту ли профессию получу, я вообще здесь хочу работать, где я работаю, или еще какие-то такие вопросы, а я хочу вообще в этом труде быть или нет. То есть кризис 30-летнего возраста – такой важный этап. И тут поиск смыслов, смена, может быть, приоритетов жизненных. Где-то, может, до 30 лет еще очень важны там друзья, еще человек такой молодой, общительный, там куда-то вместе ездить, какие-то поездки, какие-то что-то общение. А там уже больше, ближе к 30 годам, после 30, больше уже с семьей, уже какая-то стабильность, уже спокойствие. Вот как человек проживает этот кризис? Дальше кризис среднего возраста, это 40-45 лет, когда человек уже такой более взрослый и зрелый, еще раз оглядывается, ну не то, что еще раз, прямо, конечно, человек и анализировал и раньше, но здесь уже с более серьезной позиции, что чего я хочу в оставшуюся свою жизнь вообще, жизнь-то уже как бы половина прожита, там как минимум половина, да, чему я хочу посвятить свою жизнь. Часто еще в этом возрасте, уже, если так брать как бы статистически, получается, уже дети выросли и вылетели из гнезда, и вот 45-летние, там, допустим, родители остаются, может быть, одни. Ну, в христианских семьях, конечно, не так, там детки растут и растут, рождаются и рождаются, но тем не менее, вот, дети уже взрослые, какой-то уже иной, другой этап, кто-то становится бабушкой, дедушкой, вот, и как мне дальше жить, чему свои силы посвятить? И когда человек вот проживает кризис, это не так просто, это не так легко, но это нормальный кризис, нормальный. Так Бог устроил. Он переосмысливает. Он, и когда переосмысливание, оно, это не в радости происходит, это происходит больше в состоянии грусти, задумчивости. И, потому что когда человек вот в радости, он веселый, там такой шебутной, куда-то бежит, что-то делает, у него нет тогда вот возможности переосмыслить. А когда он погружен в какое-то такое немножко грустное состояние, минорное, тогда он переосмысливает, анализирует, делает для себя какие-то выводы, что может ему поменять что-то в своей жизни. Вот. И тогда поэтому со стороны можно видеть когда-то, что человек эмоционально там истощен, он выгорел, он еще что-то, а он просто проживает кризис, и это нормально. Ну и кризис выхода на пенсию, тоже неважно, во сколько лет человек вышел на пенсию, если он только он на самом деле ушел со своей работы, тоже очень все у человека в жизни меняется, то он был в социуме, он был нужен, востребован среди коллег, а теперь он там дома проводит большую часть времени. Ну хорошо, что если есть еще семья, если он один да на пенсии, то еще тяжелее кризис. Вот, и получается тоже человек проживает вот этот вот этап адаптации, ему трудно, ему непросто, и поэтому для воскресной школы у него может быть просто даже и сил маловато, потому что эмоциональная емкость, она вот переполнена другими переживаниями, проблемами. И все это нормально, эти кризисы проживать. Поэтому кто-то может, если чувствует себя вот усталым, истощенным, и может быть думать, что вот я там выгорел в воскресной школе, или там на своей работе, которую работаю, выгорел. А может быть и нет. Может, ты просто проходишь этап возрастного кризиса, и просто надо переосмыслить, найти какие-то новые смыслы, интересы, или старые утвердить для себя и двигаться дальше. И помнить, что мы не роботы, чтобы так вот постоянно себя там выжимать и гореть, гореть. Еще второй момент, вот проживание человеком нормативных семейных кризисов. Также вот, то есть нормальные кризисы, да, это вот создание семьи, я уже упомянула, да, требует очень много сил, адаптации, поэтому не требовать от себя, что я вот как до замужества, так и после замужества буду гореть так же вот в воскресной школе, все. Ну, так уже не получится, уже другой этап жизни пошел. Дальше там идет кризис рождения первого ребенка, потому что вся система перестраивается. И тоже так бывает, что люди с непониманием. Надо же, вот родился ребенок, и все, и человек там пропал из труда. Ну, пропал, потому что такой вот у него сейчас этап возрастной и семейной ситуации. Да? Дальше, как вот он уже пойдет, это будет видно. Дальше там есть какие еще кризисы, когда ребенок достигает 7-летнего возраста, идет в школу, потому что уже ребенок идет в социум, когда ребенок подросткового возраста, когда дети вылетают из гнезда, это все нормативные семейные кризисы, когда родители остаются вдвоем, дети все вылетели из гнезда, и вот двое – тоже своеобразный кризис, когда умирает один из супругов. Ну, то есть тоже есть нормативные семейные кризисы, и в них нужно много силы, много поддержки. И, может быть, на какое-то время, правда, себя поберечь и просто сказать честно, признаться, сейчас не могу трудиться, пусть кто-нибудь другой потрудится. Или трудиться, но как-то более бережно, может быть, с кем-то в паре, кому-то больше давать труда, а сам меньшую часть брать. Как-то понимать, что мои силы сейчас такие, я сейчас такую ситуацию проживаю. Ну и ненормативные кризисные ситуации в жизни человека. Это болезнь, своя болезнь или болезнь близкого человека, может быть, долгая, изматывающая болезнь. Может быть, смерть близкого человека, там вообще проживание горя, это тоже очень эмоционально затратное. Могут же быть какие-то сильные финансовые кризисы, или переезды, или еще что-то такое. И мы не роботы, но это все на нас влияет. И может человек эмоционально выгорать именно из-за своих кризисных ситуаций. Еще момент, важный момент, из-за чего человек выгорает в эмоциональном жизни, это нарушение баланса в жизни. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, я так несколько тут обозначила нарушение балансов, и, конечно, может быть больше. Например, баланс брать-давать. Есть люди, которые готовы, ну, среди христиан, может быть, их таких больше, готовы давать, обо всех заботиться. Заботливая мама, заботливая бабушка, она же заботливая, она же заботливая дочь, она же такая сестра в церкви, всем все раздает, а сама-то истощается. Ну, это как вот земля, если ее не удобрять, да, там, садишь из года в год на одном участочке и не удобряешь, истощится земля, землю надо удобрять. Если человек постоянно только отдает, а берет назад мало, ну, как берет мало, как в какой-то такой ситуации, видимо, он что, не получает. Ну, в первую очередь, конечно, от Бога получать, но не только от Бога. Человеку нужен человек. Поэтому и от Бога надо получать, и от людей получать. А что получать? Может быть, благодарность, может быть, ну, тоже какое-то общение такое теплое. Вот у тружеников, у всех ли тружеников или есть такие вот друзья, где просто теплое, приятное общение. Почему-то Иисус ходил в Вифанию, где Марфа и Мария были, и Лазарь, да? Почему-то он любил там сидеть, общаться, да? Это не были его ученики, а просто друзья. Очень важно, когда человек трудится, чтобы у него были такие друзья, где ему просто тепло, приятно пообщаться, поговорить, может быть, даже не за труд, а может быть, там про свои какие-то другие моменты, интересы, про рыбалку, там мужчина, может быть, или там про охоту, а женщина, может, про детей, или там мужчина про машины, а женщина там про платье, не знаю, про что-то вот. Но такое общение теплое, приятное, после которого как-то вот отдыхаешь душой, набираешь каких-то сил, и потом готов опять дальше идти и трудиться. Вот, то есть поэтому баланс брать и давать. И ну, баланс труда и отдыха, да. Если там человек трудится, три работы у него, плюс еще три служения в церкви, и очень мало отдыхает, выжимает из себя, все равно рано или поздно организм возьмет свое и даст какую-нибудь болезнь, и человек сляжет и будет уже вынужден просто отдыхать. Баланс личного и общественного. То есть все как бы ничего для себя, все для других, или там все как бы для. Ну, для церкви вроде как хорошо, да, а для себя не успевает ни отдохнуть, ни там какой-то в своей жизни порядок навести, это тоже получается нарушен баланс. Я хочу еще чуть-чуть здесь остановиться. Вот, может, обратили внимание, что у меня на слайде картиночка про, из притчи про доброго самарянина. Почему? Я не так давно защищала дипломную работу про спасательство. Есть такой термин, может, кто-то слышал, да, что спасательство. Бывает, люди занимаются этим спасательством. У нас один спасатель, Иисус Христос. Ну, а мы, бывает, начинаем спасать наших близких, например. Бывает, там мама или папа своего там сына, особенно там алкоголика, наркомана, непутевого. Ну, может, не такого уж непутевого, ну, просто какого-то неблагополучного ребенка. Или там жена мужа все время тянет, спасает. Или муж там, наоборот, жену. Или еще кого-то там... Многих окружающих тянем, спасаем, соседей, сирот, детей окружающих. И вот это вот спасательство, получается, оно обязательно идет к выгоранию. А спасательство, в чем суть его? Что ты, получается, как будто бы знаешь за человека, как ему жить. Ты пытаешься его контролировать. Ты пытаешься настолько его гиперопекать, что, ну, что он становится инфантильным. Это не есть хорошо. А добрый самарянин, какой момент вот я обратила внимание, когда готовилась к своему диплому, что, смотрите, когда он ехал, да, он нашел этого пострадавшего, он оказал ему помощь. То есть он чуткий, он добрый, он сострадательный. Он повез его в гостиницу, он разделил эту ответственность с кем-то. Он не стал, его, не повез его к себе домой. Он не посвятил всю жизнь заботе теперь об этом раненому. Он поместил его в гостиницу и дальше поехал по своим делам. Ну, дал денежку, да, сказал, я потом еще заплачу. Ну, по своим делам. То есть у каждого человека есть своя жизнь. Я прохожу свой жизненный путь, ты проходишь свой жизненный путь. Тот, кого я хочу спасти или ты хочешь спасти, он тоже проходит свой жизненный путь. И поэтому помоги на данный момент то, что ты видишь, то, что надо. Но ты проживай свою жизнь, а он пусть свою жизнь проживает. А если мы занимаемся спасательством, то мы обязательно выгорим. Ну, это большая тема, я помаленечко так просто показала такой момент. Вот, и следующий момент, который хочу, следующий слайд, это хочу дать вам такое практическое задание, как колесо жизненного баланса. Тоже известный такой психологии момент про колесо жизненного баланса. У человека должно быть в жизни баланс. Я предлагаю нарисовать колесо, у себя там где-то тоже в тетрадочке круг, разделить на 8 сфер, вот видите, как примерно да, на картиночке, и обозначить каждую из сфер. Ну, тут, как вот, допустим, в этой образце названо там здоровье, отношения, это там друзья, близкие, родственники, окружение, призвание, обеспеченность, самосовершенствование, яркая жизнь, духовность. Но вы можете по-другому свои сферы обозначить, потому что тут каждый как хочет. Кто-то может обозначить там работа, дом, семья, там финансы, здоровье, может быть, труд в церкви. Ну, вот... Возникает, может, вопрос, а как же, как вот отношения с Богом или что-то. Но я так вот рассматриваю, когда смотрю на это колесо баланса, что мы, как верующие люди, у нас, по идее, все сферы пропитаны Богом. Да? То есть это у нас, если здоровье, то оно связано с Богом. Моя работа, то тоже во славу Божию я тружусь и там прошу Бога помощи и так далее. Ну, вот тут отдельно сферу выделяет духовность. Я, наверное, бы обозначила ее как труд в церкви, именно то, что вот можно измерить. Вот обозначили эти сферы, и потом, вот там, как в этом маленьком колесике, видно или не видно, там поделено на 10 частей. То есть каждую сферу предлагаю оценить по 10-бальной системе, от 0 до 10. То есть здоровье, например. Если я удовлетворен своим здоровьем на 10, я полностью здоров, я бодрый, энергичный, прекрасно себя чувствую, ну тогда закрасить весь этот сектор, да, что вот на 10 оценил. Если совсем там едва-едва живой, да, единичку, двоечку, ну, может, пятерку, семерку и так дальше. Вот друзья мои, как там дом, работа, насколько я доволен. Проделайте, пожалуйста, работу. Если какие-то есть вопросы, что-то непонятно, то задайте. Если нет, то предлагаю немножко поработать над этим колесом жизненного баланса. И пока вы работаете, немножко еще тоже скажу, почему так называется колесо баланса, да? Потом, когда вы закрасите все сферы, какая-то у вас будет, допустим, на 10, какая-то на 5, какая-то, может, там на 7, потом соедините вот так через точки то, что закрашено, и такое у вас будет колесо. Может, оно ровненькое, может, у вас все сферы, ну, пусть на 10, пусть на 7. А может, какая-то сфера вообще западает там на 2, да? Там, может быть... Ну, например, первое, что пришел в голову, допустим, финансы, да, духовность на 10, там здоровье хорошее, все, а финансы проблемы бесконечно. Это будет замедлять ваш жизненный путь. Представьте колесо, которое проткнулось шина у колеса, да, ну, получается, оно в одном месте проткнулось. Ну, как машина будет уже ехать с проткнутым колесом? Если в одном месте западает, то уже все колесо будет ехать очень плохо. Ну да, надо подкачивать, надо чинить ту сферу, которая западает. И поэтому, кто уже это колесо себя изобразил, кто размышляет над ним, я предлагаю сразу же параллельно и размышлять, а что я могу сделать, чтобы подтянуть эту сферу, чтобы ее улучшить? Если у меня там здоровье западает, что я могу сделать? А если у меня момент там друзья, отношения, друзья нам нужны? Для поддержки нашей. Работа. А если человек без работы сидит, работу потерял? Самореализация. Как я себя чувствую, что я реализуюсь на работе? Нравится ли мне моя работа? В труде, в церкви, для Господа? Как я приношу то, что хочу? Вот такое колесо жизненного баланса. Ну, кто начал работать, можете продолжать работу. Кто-то дома, может быть, это сделает, да, про колесо подумает, про свой баланс в жизни. Сколько ты спишь? Хорошо ли ты питаешься? Вспоминаем, опять же, пророка Илию, да? Что сделал ангел? Накормил, напоил, дал ему поспать, прикоснулся к нему. Есть ли у нас такие дружеские какие-то общения, прикосновения? что мне где и как подтянуть. Ну и подведем итоги. Прошу последний слайд. Я хочу попросить вас задуматься, поразмышлять над такими вопросами. Каждого из вас. На какой я стадии горения или выгорания в труде? Скажите, есть здесь те, которые видят, что они прямо вот на стадии энтузиазма, прямо сильно горят? Вот есть те, которые вот скромничают? Я надеюсь, думаю так, что большинство на стадии стабильности. Но если кто на стадии выгорания себя заметил, то дальше вам вопрос. Если я выгораю, то какова причина? Какова причина? Или я понимаю, что это не мой труд? Или я как-то у меня условия не устраивают? Или я вымотана от жизни? Ну да, может быть. Конечно, если как бы не находишься в этом служении, конечно, будешь выгорать, конечно. Я так верю тоже, что Бог сотворил нас всех разными и дал нам изначально несколько разные способности, таланты, предназначения в жизни. Если мне Бог дал быть учителем воскресной школы, а я пойду в хор петь, ну я могу как-то петь, но будет ли, насколько это радостно другим, мне от этого? Если я не на своем месте, это не будет столько благословенным. Поэтому на самом деле найти свое место и не стесняться в этом признаться. Некоторые же думают, ну как, ну это же труд для Бога, ну как же я. Ну так лучше честно признаться, да, что ну, я, оказывается, не на своем месте. Вопросы так еще. Если я выгораю, то какова причина? Это больше про труд или жизнь в целом? Или, может, воскресная школа и все в порядке, но просто у меня в жизни я проживаю какие-то кризисы. А если я проживаю кризисы, если я проживаю какие-то трудности, что я могу сделать сам, чтобы поправить свой светильник? А где мне надо обратиться за помощью к другим? Некоторые тоже такая крайность бывает, что ну, я должен сам набраться сил, я должен все это с Богом решить. Ну, конечно, с Богом надо решать, это в первую очередь, это да и аминь. Но человеку нужен еще и человек. И поэтому позвать на помощь кого-то или пригласить на помощь, обратиться за помощью – это тоже хорошо. Кому там? Может быть, к другой сестре, к брату, к служителю, кому-то еще из воскресной школы или еще. Можно найти, подумать, кому я могу обратиться за помощью и получить ее. Ну или там, конечно, к доктору или еще к какому специалисту, если есть какие-то трудности. Когда и как я могу это сделать, если я буду обращаться за помощью? Когда я могу? А вот, может быть, сегодня на конференции, да, где-то в перерыве, я могу обратиться за помощью кому-то, как-то. Ну, то есть, чтобы вот эта тема, мне хотелось бы, чтобы она не осталась так просто, как теоретически, да, а чтобы вызвала какое-то побуждение, что-то сделать, если есть необходимость, да, или просто порадоваться. Слава Богу, у меня все хорошо, я горю, я рад, что я горю, я вижу, что я на своем месте, мне труд доставляет радость и удовольствие, и слава Богу. И я готов другого тогда поддержать и помочь, ну, или увидеть, что что-то в моем труде маленько не так, и думать, что дальше с этим делать, и кого призвать на помощь. Вот, ну, пожалуй, у меня все. Если тут, может быть, есть вопросы какие-то, то у нас еще есть время, чисто вот отведенное на мою тему, поэтому можно смело задать вопросы по моей теме, прежде чем я уйду отсюда.